Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Ольга Войцеховская. В эфире программа «Счастливая семья». Сегодня у нас в гостях Татьяна Знак, заведующая отделом музейно-мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий Музея истории Екатеринбурга, секретарь Межрегионального общественного совета по развитию музейно-мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий в Екатеринбурге, член комиссии Свердловской области по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, член правления Свердловской областной общественной благотворительной организации пенсионеров и инвалидов Ассоциация жертв политических репрессий, волонтер проекта «Последний адрес», член общества «Мемориал». И Елена Шушарина, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга. Сегодня в нашей программе речь пойдет о музее на 12-м километре. Музее, если я говорю что-то неправильно, пожалуйста, меня поправьте, музее, посвященном памяти жертв политических репрессий. Все верно?
Все верно.
Расскажите, пожалуйста, об этом музее, когда он появился, какова история его появления?
Первые сведения о массовых захоронениях на 12-м километре Московского тракта появились в мае 1974 года при строительстве дороги Свердловск-Первоуральск. На 12-м километре один из экскаваторщиков при проведении работ по устройству котлована будущей дороги обнаружил человеческие останки с пулевыми ранениями, со следами пулевых ранений. До революции в этом месте были шурфы, где старатели добывали руду и различные металлы. Когда начались массовые расстрелы, то убитых свозили к этим шурфам, сбрасывали в них и закапывали. Ну, это были не только шурфы, были искусственно вырытые такие могилы массовые. То есть они использовали разные емкости для вот такой деятельности. Часто это было по ночам. В начале 90-х годов при содействии сотрудников Музея молодежи, общества «Мемориал» и свердловских журналистов, это Александр Левин, Лев Баранов, был организован ряд резонансных публикаций. Вот, в частности, Александр Левин написал статью «Тайны черного километра». В 1991 году прокуратура Свердловской области проведена эксгумация останков и приблизительно определена общая площадь захоронений. Сотрудники прокуратуры обнаружили останки 31 человека, захороненных слоями. В каждом черепе находились пулевые отверстия. Также были найдены пули от нагана. Именно этим оружием были вооружены сотрудники НКВД в те годы. Какого-либо документального плана захоронений следователями до сих пор не найдено. На обширной территории находятся останки тысяч безвинно убитых людей. Те, о ком мы сегодня знаем, это мужчины и женщины разного возраста. Например, расстрелянной школьнице Надежде Неворотовой из города Надеждинска, нынешний Серов, было всего 16 лет. А Агафон Иванович Железников 1852 года из города Ревда был убит в 85 лет. Это были люди разных национальностей, вероисповеданий, сословий, они по-разному относились к советской власти. Кто-то горячо поддерживал Ленина, Сталина, кто-то был их идеологическим противником. Большинство расстрелянных верило, что их арест – это ошибка, что компетентные органы обязательно разберутся. Но этого не произошло. С момента открытия первой очереди мемориала памяти жертв политических репрессий в 1996 году, нынче мы отметили 25-летие этого мемориала, по 2017 год увековечено 18 247 человек, расстрелянных в Свердловске в 30-50-е годы 20 века. Памятные плиты изготавливаются в Нижнем Тагиле по заказу Свердловской областной ассоциации жертв политических репрессий, которая продолжает устанавливать и увековечивать имена расстрелянных. На 1 января 2021 года Ассоциация жертв политических репрессий установила имена 20 816 человек. Часть недостающих памятных плит изготовлена, но не установлена, находится в здании музея, эти плиты, а часть в процессе изготовления. Эти плиты, значит, не устанавливаются потому, что мы теперь знаем, что на месте вот этих стел находятся захоронения, массовые рвы. И зная это, мы уже не можем устанавливать новые плиты на могилах людей, то есть на захоронениях. Мы хотим, чтобы было место исследовано, чтобы новые стелы стояли на чистых местах, поэтому плиты остаются пока не установленными. В этом году вот священник приезжал, освящал эти плиты, чтобы как бы побольше, чтобы Бог нам помог, так скажем, в этом деле сдвинуть это с мертвой точки, потому что вот уже много лет стоят эти плиты, и люди, женщина приезжала из Барнаула, там 3 человека у нее на этих плитах, мы их вынесли, они очень тяжелые. Она на них посмотрела, мы их занесли обратно. Ну, это же не дело.
Ну, конечно, это ненормально.
Вот. Ну, и вот Елена расскажет, наверное, об одной из этих категорий. Это православные священники города Екатеринбурга, которые пострадали от репрессий в те годы.
Да, добрый день. В этом году, к 30 октября, к Дню памяти жертв политических репрессий, я от Музея истории Екатеринбурга совместно с коллегами из Екатеринбургской академии современного искусства мы проанализировали, просчитали данные, которые находятся в книге памяти жертв политических репрессий в 10 томах. И у нас вышли такие данные, что в городе Свердловске в то время было репрессировано 48 церковнослужителей. То есть это только те люди, то есть это не окончательный список, это только те люди, которые занесены в книгу памяти. Из них 47 мужчин и одна женщина. А более половины из этих людей, 25 человек или 52%, были расстреляны. 23 человека или 48% осуждены на разные сроки исправительно-трудовых лагерей или в ссылку. Самое большое количество пострадавших – это 16 человек, из них 9 расстреляны, 7 осужденных среди мужчин в возрасте от 40 до 50 лет. Если говорить про священнослужителей, которые служили в Ивановской церкви, то в этом списке находится 16 человек, мужчины, и 10 из них расстрелянных. Из Михайловской церкви это 5 человек священнослужителей и 4 из них расстрелянных. Вот про одну женщину, которая есть в этом списке, это бывшая монахиня Наумова Александра Федоровна. Она была расстреляна 13 сентября 1937 года в возрасте 54 лет. В этом списке представлены также два митрополита. Это Трубин Михаил. Он был приговорен к высшей мере наказания, и приговор был исполнен в городе Свердловске в то время, 27 сентября 1937 года, в возрасте 43 лет он погиб. И второй митрополит – это Холмогорцев Петр. Он был расстрелян 19 октября 1937 года, в возрасте 66 лет. Первый пострадавший среди священнослужителей нашего города датируется по книге памяти, ну, это только по книге памяти, то есть они были и до этого. То есть это не окончательный список. Это был арестован 19 августа 1927 года в Свердловске. Был арестован священник Крестовоздвиженской церкви. Я так понимаю, что это та церковь, которая сейчас находится на улице Карла Маркса современной.
Да.
Конев Сергей Валентинович. И он получил по приговору в то время 3 года концлагерей. Самая крайняя, как бы крайняя дата, которая стоит в книге памяти, это в 1943 году, после нескольких лет лагерей, на 5 лет в ссылку, был отправлен служитель, как написано, служитель культа Усов Василий Григорьевич, житель города Свердловска. И первый, по крайней мере, в этом списке, кто был приговорен к высшей мере наказания среди священнослужителей города, это 29 августа 1930 года Лушников Василий Степанович, диакон Ивановской церкви. Он был расстрелян в возрасте 58 лет. И можно сказать, что, наверное, таким черным днем для православных священников нашего города стало 7 марта 1938 года. В этот день было расстреляно в Свердловске сразу 5 священнослужителей, как и Ивановской, так и Михайловских церквей.
Что еще вот находится в этом музее?
Ну, музей как таковой – это небольшое помещение. Его создали активисты Ассоциации жертв политических репрессий. В 2005 году была открыта комната музей. Позднее к зданию было пристроено 2 этажа, и музей переехал. Коллекция музея собрана из личных предметов и документов родственников расстрелянных людей, членов ассоциации, пострадавших от государственного террора. Ну, это, конечно, очень маленькая комнатка, там нет условий, там нет отопления, нет коммуникаций, поэтому тоже вот общественность и собралась с целью, что улучшить состояние этого всего комплекса, так как оно требует, конечно, вложений и материальных, и физических сил, чтобы в достойном виде это все содержалось. Кроме того, там, значит, у нас есть памятник погибшим в лагерях ГУЛАГа, то есть тоже члены ассоциации с инициативой выступили в 2006 году, председатель Свердловской областной ассоциации жертв политических репрессий Ольга Ивановна Зубарева. По ее инициативе был установлен этот памятник. Текст на памятнике гласит: «Вам, безымянным, погибшим в тюрьмах и лагерях ГУЛАГа, от репрессированных города Екатеринбурга». То есть сами репрессированные поставили памятник таким же репрессированным, которые, значит, погибли в лагерях ГУЛАГа. Крест такой большой, он, конечно, странной формы, какой он и не православный, не католический, но он как бы существует, большой, он как символ этого места, установлен в 1996 году в комплексе остальных сооружений на мемориале при открытии первой очереди. Но я сама лично видела, как люди на него молятся, потому что больше молиться там некуда. Там есть, как бы сказать, такое небольшое в лесочке место, где должен быть храм, и вот многие репрессированные, они уже из дома не выходят, на колясочке звонят, спрашивают, когда там храм будет. То есть мы как-то объявляли сбор средств, собирали 7 тысяч, потому что денег-то как бы особо ни у кого нет. Передали их археологу на исследование, чтобы он посмотрел это место, ну как бы визуально он увидел, что там нет захоронения, там месте, где должен быть храм. Но чтобы это оформить, нужно 1100 документально. Конечно, мы эти деньги не нашли, и как бы все вот застопорилось. То есть это очень грустно. Про этот крест в своих воспоминаниях, расстрелян в 1937 году, Степане Никифоровиче Чигилеве и его родственница Анна Леонидовна Степанова отмечает такой факт. Отобранный дом семье не вернули, дали какую-то небольшую компенсацию, которую Павел, сын Степана Никифоровича, полностью отдал на строительство креста на мемориале на 12-м километре. Наверняка таких людей было много, комплекс был построен на народные деньги. Поэтому и хочется его восстановить, потому что кто-то вложил туда, в общем-то, последнее. И как бы невозможно так вот взять все разрушить и бросить. 20 ноября 2017 года произошло очень важное событие для нашего 12-го километра, вообще для нашей общественности, нашего города и нашего Урала, можно сказать. Торжественно установлен монумент «Маски скорби. Европа-Азия». «Маски скорби» – это работа всемирно известного скульптора Эрнста Неизвестного, воплощенная Иваном Дубровиным. Это второй из трех монументов треугольника скорби. Два других должны были быть возведены в Магадане. Он установлен в 1996 году. И в Иркуте, но до сих пор не установлен. Создание памятника затянулось более чем на 27 лет. В ходе этого времени несколько раз меняли место установки, размер памятника и материал. Памятник представляет собой трехметровую бронзовую скульптуру весом 6 тонн. Посвящен всем жертвам утопического сознания, не только сталинизма. Служит предостережением всем ныне живущим и будущим поколениям о недопустимости повторения такого трагического опыта вновь.
О каких мероприятиях вы можете рассказать, которые уже прошли вот в последнее, может быть, время? Сейчас планируются какие-то?
Ну, традиционно там проводятся два мероприятия, два выезда. Ассоциация жертв политических репрессий проводит выезды на 12 километров традиционно в день 30 октября, рядом с ним воскресенье или там суббота, какой-то выходной день, и в Троицкую родительскую субботу. То есть организовываются автобусы, и массово выезжают люди, потому как общественный транспорт туда не ходит, остановки нет, обратно тем более не вернутся, такси не приезжают, очень сложно добраться, то есть можно добраться только на личном автотранспорте. Ну вот в эти два дня, в эти две даты организовывается выезд с помощью автобусов. Администрация Екатеринбурга оплачивает эти автобусы, оплачивает поминальный там обед, ну это пирожки, там чай и венки с цветами. То есть традиционно 30 октября проводится митинг, а в день Троицко-Родильской субботы проводится поминальная молитва. Впервые в этом году нас посетил митрополит Евгений в Троицко-Родильскую субботу. Достаточно времени много провел на мемориале, обошел его. То есть это такое событие, мы считаем, очень важное, потому что до этого никто из митрополитов так вот не посещал, только, ну, как бы сказать, постоят на трибуне. А вникать-то вопрос особо не вникали. То есть он проникся этой темой. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество, что он будет нам помогать, потому что люди нуждаются в этом духовном труде, и в каком-то искуплении, в каком-то покаянии. Это очень большая потребность существует, и ее надо помогать людям исполнить. Этот долг. Вот. Ну, в связи с пандемией, конечно, ухудшилось как бы положение, что митинг как таковой не проводится, потому что вот, нужно стоять на расстоянии. Как бы. Но все равно люди приезжают, потому что привыкли, они пожилые, для них это важно, они сами добраться не могут. Помогал даже отряд «Каравелла» два раза уже подняться, спуститься со ступенек. Вот многие в этом году остались дома, они тоже не смогли уже по состоянию здоровья. Конечно, они звонят, спрашивают, как там было, не было. Им даже важно знать, что это происходит, что не забыли, что все это есть до сих пор. Поэтому вот такие мероприятия.
Такая поддержка для них, конечно, колоссальная.
Да.
Здорово. Как до вас добраться, до вашего музея? Можете рассказать слушателям, какие вот часы работы, то есть как приехать?
Ну, там нужно договариваться, звонить в музей.
Заранее, да?
Заранее договариваться, потому что мы индивидуально, вот сейчас мы с Новотихвинским монастырем поедем, договорились завтра ехать, у них там какое-то мероприятие, мы как бы перенесли на следующую неделю это мероприятие. То есть они звонят, договариваются, мы как бы едем, открываем. Потому что отопления нет, канализации нет, воды нет. То есть это нужно ехать специально с людьми. Ну, мы идем навстречу, конечно, везем. В смысле, либо они везут как-то. Ну, ведь автобус нужно оплачивать. У нас же нет транспорта своего. А общественный транспорт туда не ходит, как я уже говорила. Вот два раза в году вот за счет администрации выезжаем, тоже это вот ненормально, я считаю.
Как это за несколько дней звонить? Вот как?
Ну, звонить, договоримся. Угу. Угу. Телефон мой у вас есть.
Да.
Можете его
часы
озвучивать.
Работы.
Ну,
вот по договоренности.
По договоренности, конечно, угу. По договоренности, да.
А мы еще в прошлой программе говорили о Дне памяти жертв политических репрессий. Обсуждали эту тему. И какую бы литературу, может быть, фильмы, какие-то передачи вы могли бы посоветовать нашим слушателям?
Ну, это прежде всего книги Варлама Шаламова, Александра Солженицына. Из новых это «Неудобное прошлое» Николая Пле, «Джугофилия» Дмитрия Орешкина. Нашим музеем выпущена хорошая книга «Большой террор частных историй жителей Екатеринбурга». В прошлый раз я о ней рассказывала в прошлой передаче. В ней есть замечательная статья Виктора Михайловича Кириллова «Узаконенное бесправие», которая раскрывает эту тему. То есть, если кто-то хочет с исторической точки зрения ознакомиться, то вот я очень рекомендую вот эту статью. Сейчас мы готовим к изданию второй том. Собрали еще 100 интервью, но вот у нас 6 человек умерло в процессе вот подготовки издания, потому что именно в этом году 5 человек в 2021 году. То есть, это, конечно, очень тяжелая работа. Люди рассказывают историю всей своей жизни, и тут еще такая обстановка, то есть, как бы... Очень тяжелый труд, но его нужно, конечно, важный очень для общества и для этих людей, прежде всего, и для нас самих это важно. Вот. Из фильмов, прежде всего, конечно, я рекомендую фильм режиссера Александра Рогожкина «Чекист» 1992 года. Он создал особенность национальной охоты, всяческие сериалы, как бы популярный впоследствии, ну, такой популярный режиссер. Но вот это очень сильный фильм, который показывает всю сущность вот этого режима. Еще есть фильм «Жила-была одна баба», тоже Андрея Смирнова, создателя «Белорусского вокзала». Он тоже в архивах провел очень много времени по поводу вот восстаний народных. И как бы, ну, это такое художественное воплощение всей этой темы. А мой любимый художественный фильм – это «Любовь с привилегиями» 1989 года. Это драма в главных ролях «Любовь Полищук» и Вячеслав Тихонов. Очень советую тоже этот фильм. «Крутой маршрут». Фильм-спектакль под одноименным романом Евгении Гинзбург тоже раскрывает тему. Там как раз заключенные женщины общаются между собой совершенно разных политических взглядов, и как бы оказавшиеся в одной камере. Очень хороший спектакль. Да, он есть как бы в записи. Его можно в интернете найти. «Зеркало для героя» 1987 года, художественный фильм Владимира Хотиненко по сценарию Надежды Кожушановой. Фантастическая притча по мотивам одноименной повести, тоже отображает тему. Документальный фильм Дарьи Виолины и Сергея Павловского «Дольше жизни». Фильм рассказывает о судьбах детей узниц Алжира, акмолинского лагеря жен изменников Родины. Ну, для современников, для молодежи, Юрий Дудь «Колыма», он много миллионов людей его посмотрело, и как бы повернулось лицом к нашей теме, и как бы появилось после него интерес. У молодежи появился интерес. И Андрей Кончаловский «Дорогие товарищи». Тоже фильм такой, как бы сказать, отражающий вот всю эту тему. Ну, а самый главный мой совет – это, конечно, посетить музей истории ГУЛАГа, который – это государственный музей, который исследует эту тему.
В Москве.
Он находится в Москве. Если нет возможности его посетить, хотя бы посетить сайт. Там есть обзорные экскурсии, там есть лекции, там масса мероприятий, которые можно онлайн посмотреть, послушать. И, в общем-то, будешь в теме, потому что люди приходят на наше мероприятие последнее. Молодые люди пришли, задавали такие странные вопросы, которые вообще даже понятно, что они вообще ничего не читали. Мы создали новую книгу. Виктор Михайлович Кириллов собрал коллектив ученых. Елена там участвовала в написании этой книги. Екатеринбург репрессированный. И была презентация этой книги Музея истории Екатеринбурга. Презентовали эту тему от 1917 года до 80-х годов. Тему раскрывали. И вот молодой человек кричит там с места, что какая у вас идеологическая позиция? Я историк, я как бы показываю факты. То есть другой историк потом написал в комментариях, а почему на лекциях по физике не спрашивают, какая у вас идеологическая платформа?
Если, конечно.
Если история – это наука, то при чем тут идеологическая платформа? То есть,
причем тут твои взгляды, да?
Да, да, то есть как бы это факты, это документы, это история, как бы такая же наука. Ну, то есть вот наша любовь все переписать и переделать с какой-то точки зрения, вот это как бы... Вот музей истории ГУЛАГа все это раскрывает от начала и до конца. Вот очень-очень наглядная картина вот это. И недавно наша Елена вот Шушарина, наш сотрудник, побывала в музее истории ГУЛАГа. Сейчас, я надеюсь, она расскажет о наших планах на дальнейшее сотрудничество. Они нам обещали помочь.
Здорово.
В нашей работе. Я думаю, что Лена расскажет подробно.
Да, в конце ноября я была в музее истории ГУЛАГа и прочитала там свою лекцию «Одна цифра, одна судьба». Вот как раз эта лекция была посвящена большому исследованию. То есть я там рассказывала про 7000 репрессированных жителей города Свердловска, которые упомянуты в книге памяти, из них почти 3000 были расстреляны. И по итогу моей поездки в Москву, в музей истории ГУЛАГа, была достигнута договоренность с московскими коллегами, что мы совместно в следующем году, в 2022, в октябре месяце, должны подготовить и установить выставочные стенды на 12-м километре, которые будут отражать информацию как вообще про репрессивную политику в СССР, так и про отдельные операции большого террора в судьбе жителей нашего города. Вот, и также информация будет про сам 12-й километр. В принципе, мне еще хочется посоветовать два своих фильма интересных про репрессии. Это прежде всего фильм Алексея Германа «Хрусталев машину». На мой взгляд, это очень сильный фильм, поскольку он показывает вот именно страшные дни, последние дни жизни Сталина и именно дело врачей. Вот, там буквально показано, по-моему, 3 дня из жизни московского врача, который просто, скажем так, уничтожили его. И второй еще фильм есть режиссера Лопушанского «Комиссар». Он тоже очень хороший фильм, тоже всем советую.
Спасибо, спасибо, Лен. Я тоже была в музее в этом. Хочу сказать, что там очень интересно, там классно так все придумано, что ты идешь, вот маршрут, да, вот этот вот интересный. Так все показано наглядно. Наглядность там очень хорошая, положительный момент этого музея. Билет вроде недорогой, такая адекватная там сумма. И мне прямо очень понравилось. Вот я несколько лет назад была, у меня очень остались такие яркие воспоминания после посещения. И хоть что-то, знаете, в голове есть вот по поводу этой темы репрессии. Спасибо. Сегодня у нас в гостях были Татьяна Знак, заведующая отделом музейно-мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий Музея истории Екатеринбурга, секретарь Межрегионального общественного совета по развитию музейно-мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий в Екатеринбурге, член комиссии Свердловской области по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, член правления Свердловской областной общественной благотворительной организации пенсионеров и инвалидов, Ассоциация жертв политических репрессий, волонтер проекта «Последний адрес», член общества «Мемориал». И Елена Шушарина, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга. Спасибо вам за участие. До свидания, уважаемые радиослушатели. Всего доброго.